Давайте начнем наш доклад. Вроде бы мы все решили наши технические проблемы мелкие. Я представлюсь. Меня зовут Максим Хлупнов. Я архитектор технологического центра Microsoft. Моя специализация является SharePoint, и темой доклада являются вопросы масштабирования и использования SharePoint в крупных решениях и то, что новое появилось в SharePoint 2010 по сравнению с предыдущей версией. То есть целью моего доклада является, во-первых, пояснить, какие изменения произошли в архитектуре, SharePoint Server 2010 по сравнению с 2007 версией, пояснить и аргументировать, за счет чего у нас стало лучше с масштабируемостью, с производительностью, соответственно, почему SharePoint Server 2010 более зрелая платформа, и продемонстрировать новые возможности и сценарии использования SharePoint Server 2010. В частности, одна из демонстраций – это то, как вы можете использовать Windows Azure уже сейчас, просто брать и пользоваться. Итак, мы расскажем о новой сервисной модели SharePoint, продемонстрируем возможности работы с крупными хранилищами данных, обсудим распределенные сценарии использования SharePoint Firm и связанные с этим проблемы, затронем вопросы управления ресурсами и обсудим средства, какие у нас имеются для оптимизации и выполнения тестирования Firm. Итак, первая часть, что у нас появилось нового в SharePoint 2010 с точки зрения архитектуры. Ну, вот это схематичная архитектура сервисов SharePoint 2007, из чего фактически она состояла. У нас был пул общих служб, да, Shared Services Provider, в который входил несколько служб, а именно поиск, служба Excel, служба профиля пользователей и служба подключения к бизнес-данным, то есть Business Connectivity Services, Excel Services, User Profile и Search. И немножечко сбоку стояли приложения, такие как InfoPass Form, Project, Web Access, и все это строилось на платформе Windows, SharePoint Windows Services, которые обеспечивали, с одной стороны, настройку и конфигурацию, сервисы по работе с контентом, ну, то есть фактически мы получали возможность хранения версий, доступ и так далее, и рабочие процессы. Клиентскими частями были браузер, клиент Microsoft Office, дизайнер, ну и можно было использовать Outlook и специальные приложения. В чем отличается SharePoint Server 2010? Вот он как этот армейский нож. Он больше, в нем больше сервисов, больше клиентских возможностей, больше приложений, но нужно уметь им пользоваться и четко фокусироваться именно на том, что нам нужно, что мы собираемся использовать. Давайте посмотрим, как вся эта картинка изменилась и как она сейчас выглядит в 2010-м. Ну, преобразуем ее, да? Во-первых, у нас появилось новое название, стал SharePoint Server 2010. Во-вторых, у нас стало больше служб, то есть нам нужно больше места. В-третьих, у нас изменились названия, то есть то, что раньше называлось Windows Services, сейчас называется SharePoint Foundational. Да? Здесь просто единая терминология Windows Workload Foundational, все Foundational и SharePoint, это тоже базовый сервис, это Foundational. Ну а общие службы теперь называются SharePoint Service Application, да, приложение, да, приложение службы. Ну, Project Server тоже стал 2010. Что добавилось SharePoint Foundational? Появилась первая служба управляемого кода и анализатор работоспособности. Что это такое? Служба управляемого кода, вы теперь можете создать песочницу, в рамках которого дать пользователям возможность загружать исполняемый код. То есть, например, у нас большая крупная компания, у нас есть центральная фирма, и у нас есть большое количество регионов. пользователи из регионов могут быть достаточно грамотными, они хотят добавить свою функциональность, но вы, как люди, которые отвечают за администрирование центральной фирмы, конечно, не горите желанием давать административный доступ вашей ферме серверов, опасаясь того, что код, который они на эту ферму принесут, может повлиять, да, как-то негативно отразиться на возможности работы всей фермы. Поэтому служба управляемого кода позволяет для пользователей создать некую песочницу, и человеку, который имеет права администратора коллекции узлов, загружать, например, веб-части, то есть люди получают для себя возможность какую-то дополнительную необходимую им функциональность создать, но вы, как администратор, можете быть спокойны, что они не перегрузят вашу ферму, и проблемы с их кодом никак не отразятся на других. Ну и кроме того, анализатор работоспособности – это логи базы данных и очень полезное уведомление о том, что у вас происходит с фермой. Появилось много новых служб. Служба Word Automation, то есть раньше для того, чтобы создать Word-документ на стороне сервера, мы часто ставили Word и через COM Automation создавали копии, если никто не хотел покупать специализированных библиотек. Сейчас для этого есть специализированная служба. Служба PowerPoint, Visio, Access – это понятно, это фактически возможность использовать веб-версии этих приложений, известных приложений Microsoft. Служба метаданных. Я думаю, что вы все слышали о том, что это единый корпоративный классификатор информации, возможность относить, классифицировать документы SharePoint к категориям, которые вы описываете в этих службах. Служба Performance Point был отдельный продукт, сейчас вошел в SharePoint 2010. И служба Secure Store необходима для того, чтобы вы имели возможность подключаться к внешним данным и общаться с внешними системами, там будут храниться необходимые документы. Дополнительные сервисы у нас появились. Это Fast, который high-end поисковик, и Office Web Application Service – это возможность просматривать, редактировать, работать с документами Word, Excel, PowerPoint непосредственно в веб-браузере. Да? Кроме того, есть еще больше сервисов, и уже есть PowerPilot для SharePoint, но и вы можете написать свой собственный сервис, об этом мы поговорим, и их будет больше. Клиентские части, браузеры поменялись, Internet Explorer, 7-й высшей версии, да, лучше, Mozilla, Safari, Firefox, соответственно, 3.5 и Safari для Apple, ну или, кстати, даже для iPad, да, тоже это работает. SharePoint Design, Microsoft Power Project, это осталось. И еще добавились офлайн-клиент SharePoint Workspace, Visio, Access и появился клиентская объектная модель. Да? То есть картинка стала существенно более насыщенной, стало больше служб, стало больше, всего стало больше, и это требует нового подхода к масштабированию этой системы. То есть как работают эти службы? И что такое вообще служба с точки зрения SharePoint? Да? Ну, когда мы можем сказать, что веб-сервис – это служба. Вот некий код, который выполняет полезную, да, будем надеяться, функцию и предоставляет свои возможности через некий интерфейс, например, веб-сервиса, это мы считаем службой. Но с точки зрения людей, которые систему эксплуатируют, это не совсем так. Кроме этого, кроме того, что это все работает и работает хорошо, им необходимо, чтобы эта служба была настраиваемая, чтобы мы могли желательно конфигурационные данные этой службы копировать, выполнять резервное копирование вместе с фермой SharePoint, то есть после того, как мы восстановили ферму, чтобы нам не приходилось на каждом веб-фронтенде человеку, который знает магические там пути, прописывать необходимые файлы. И кроме этого, нам необходима возможность, так как у нас масштабируемая система, да, у нас может добавиться завтра новый веб-фронтенд, нам необходимо, чтобы на него автоматически была перенесена эта служба. То есть эти механизмы тоже необходимы. То есть это вопросы резервного копирования, это вопросы управляемости. Поэтому с точки зрения SharePoint служба содержит настройки, которые хранятся в базе данных, и как минимум, собственно, компоненты, которые разворачиваются, ну, это веб-сервисы, да, которые разворачиваются на серверах фермы. Следующая уже абстракция с точки зрения как архитектура SharePoint. Кроме того, что у нас есть эти сервисы, у нас есть понятие физического экземпляра службы. Да? То что такое экземпляр службы? Это экземпляр, который физически исполняется на определенном сервере. Да? Это инстанс, к которому я могу подключиться и получить, собственно, вот этот результат. При этом я могу сказать, что у меня Excel выполняется на трех серверах условно, а вот этот сервер я выделяю только для службы поиска. Для того, чтобы мы могли, для того, чтобы приложение SharePoint могло общаться со всеми этими службами, есть единое, это чисто метаданных понятие, да, его физически нет, это метаданные, понятие приложение службы. Когда мы говорим Excel Services, это приложение служба. Но есть еще куча физических инстансов, экземпляров этого Excel, которые выполняются на разных компьютерах. Через как в наши веб-части конечные общаются с приложением службой и как у нас обеспечивается балансировка нагрузки между ними. Есть, опять же, понятие прокси, прокси-службы. Вот эти прокси-службы фиолетовые, они очень важны, потому что они физически обеспечивают балансировку и отказоустойчивость. То есть вот эти вот компоненты, они знают, на каких конкретно экземплярах службы у нас сейчас, куда мы можем отправить запрос, какие из них наиболее загружены, какие из них наименее загружены. То есть приложение прокси-службы для нас являются первое, системой, которая обеспечивает отказоустойчивость и балансировку нагрузки. Это все внутри архитектуры SharePoint. Как конкретная веб-часть получает доступ к службе? Она через прокси службы говорит, верните мне ссылку на экземпляр службы. Прокси возвращает ссылку на экземпляр службы, после чего конкретная веб-часть, либо компонент, либо сервис, либо где-то в event-хендлере, да, в обработчике событий SharePoint, где-то, может быть, в рабочем процессе будет вызвана эта служба, мы к ней обратимся, вернем результаты и так далее. Еще сказать, забыл очень важную вещь. На самом деле, вот эта вся история работает и для SharePoint Foundational. То есть, почему это может быть важно? То есть, вы можете, используя, а это бесплатный продукт, да, SharePoint Foundational. То есть, если вам нужно создать свою собственную службу, которая будет управляться, которая будет резервно копироваться. Вы хотите использовать пакеты переноса через Solution Pack от SharePoint. То есть вы можете взять за основу для архитектуры своей службы SharePoint Foundational, реализовать на базе этой архитектуры ваш собственный сервис и получить масштабируемую службу с готовой системой резервного копирования и так далее. То есть это история, которую вы можете для себя использовать повторно и в других приложениях. И это такой секрет, что SharePoint Foundational бесплатный продукт фактически. Что еще я хотел это уже показать на демонстрации, что еще здесь может быть интересным? Вот у нас сейчас есть возможность для каждого веб-приложения определить, для каких служб фактически будет выполняться, какие службы будут выполняться на этом веб-приложении. У нас я могу посмотреть перечень служб. Для этого я через центр администрирования SharePoint открываю набор приложений служб. У меня тут отображаются вот те самые приложения службы. Для каждого из этих приложений служб, вот здесь вот ниже, я вижу, что у меня тут есть прокси этого приложения. Да? То есть это физический прокси, с которым будет общаться моя веб-часть и получать ссылку на конкретный инстанс. Что здесь интересно? Интересно здесь то, что я могу, например, опубликовать службу, скажем, своего каталога метаданных, но я хочу, чтобы у меня в компании, в которой несколько серверов SharePoint, использовался общий каталог бизнес-данных, не бизнес-данных, а общий таксономия, общий корпоративный классификатор. Я могу найти свою службу управления метаданными и опубликовать ее. Это значит, что сейчас, в общем-то, мне будет возвращен некий URL, если я поставлю галочку. То есть вот ценностью является этот URL. Это тот адрес, который я в дальнейшем могу использовать на какой-то своей другой совершенно ферме SharePoint для того, чтобы получить доступ к этому сервису на своей основной ферме. То есть у меня может быть две независимых фермы, но я хочу, чтобы они использовали одну общую службу таксономии, чтобы у нас был общий классификатор. Если я таким образом опубликую на моей основной ферме службу каталога, не службу, а службу управления метаданными, а на своей дочерней скажу, что я хочу подключиться в службе управления метаданными, меня просят ввести URL, я его сюда включаю, и все, я подключусь к этой службе. То есть физически... Что это такое? То есть физически я воспользуюсь моим приложением службы, когда я нахожусь в какой-то другой... на какой-то другой ферме. То есть мы видим, что у нас стало больше служб, они могут использоваться из других приложений, у нас мощная архитектура, и это влечет, конечно, за собой новые требования к производительности. То есть у нас сервера приложений выполняют больше работы, SQL сервер выполняет больше работы, сам клиент, такой, его более такой продвинутый интерфейс, это больше нагрузка на браузер, и, в общем, в целом все ресурсоемкое. Поэтому, если мы теперь говорим о том, как это решение масштабировать, мы, конечно, можем все эти службы установить на один физический или виртуальный сервер. Но мы, если сделаем, то будет вот как-то вот так это все выглядеть. Поэтому минимальным решением, которое может быть работоспособно и обеспечивает работу для, ну, примерно 5 запросов в секунду, да, это решение уже обладающее отказоустойчивостью, малая ферма серверов, 2 сервера веб-фронт-энд, которые могут совмещать на себе сервисы приложений и SQL-сервер базы данных. Как выполняется балансировка нагрузки между этими двумя серверами? Первый простой и дешевый способ – это служба Windows NLB, Network Load Balancing. Это балансировка нагрузки на уровне сетевого интерфейса. Да, то есть мы поднимаем на обеих этих серверах службу Windows NLB, собираем так называемый NLB-кластер. Это значит, что на уровне сетевых интерфейсов эти службы будут перебрасывать пакеты сетевые на тот сервер, который свободен. Это простое, хорошее решение, но у него есть недостаток, который заключается в том, что если у нас вдруг умер наш сервис, NLB об этом не узнает. Оно узнает о том, что умер сервис, только в том случае, если у нас сетевая карта перестанет отвечать. Поэтому часто мы предпочитаем использовать для балансировки нагрузки либо аппаратные балансировщики, либо TMG сервер Microsoft, либо у нас появился в Internet Formation Server 7.5 новый сервис, который называется Application Request Routing. То есть, включив этот сервис на уровне IS, также можно балансировать нагрузку. Следующим вариантом является уже средняя ферма серверов. В этом варианте, как правило, мы оставляем всю работу по формированию веб-страниц, выносим ее на отдельные сервера и стараемся фронтенды больше не загружать никакой работой. А сервера приложений мы уже отдельно выносим и можем создавать несколько серверов физических либо виртуальных, оставлять приложений для каждой из службы. Для крупных ферм серверов, где у нас сотни тысяч пользователей, сотни тысяч запросов, мы можем группировать, потому что этими фермами достаточно сложно уже управлять. Есть понятие группы серверов, и эта группировка позволяет нам упростить администрирование и использовать такие продукты, как System Center для управления серверами. Итак, какие требования у нас, в общем, на настоящий момент, да, так рекомендую. Во-первых, это только 64-битная конфигурация. Потом надо понимать, что включение всех возможностей 2000, ну, то есть, вот честно, да, требует мощности. Visio, Excel, PowerPoint, это требует вычислительной мощности. Поэтому если мы планируем в промышленном использовании серьезную работу на Excel, на Visio или какие-то другие сервисы, под это необходимо выделять сервера приложений. Потому что иначе может так оказаться, что наш директор захочет посмотреть Excel отчет и не сможет этого сделать. Может быть, это будет плохо, там кто-то будет уволен и так далее. Поэтому лучше для этого выделить отдельный сервер. Конфигурации серверов рекомендуемые, опять же, двухпроцессорные, 8 гигабайт на фронтенды и quad-core 4-ядерные 16-гигабайтные сервера баз данных. По клиентам здесь тоже все написано. Как вот на сам... Нет, 64 бита Windows Server 2008 это конфигурации, конечно же, серверов. Это ошибка. Как вот рассчитать, как мне в начале моего проекта рассчитать ферму и сказать моему руководителю, сколько нужно купить серверов, ну фактически сколько нужно потратить денег. Ну, вот так вот щелкать пальцами и сказать, давайте будем честными, это не получится. Поэтому какие у нас на сегодняшний день есть варианты для того, чтобы определить это? Первое. Рассчитать мы все-таки можем. У нас есть программное обеспечение. Ну, во-первых, это все зависит от того оборудования, на котором мы планируем это размещать. Например, если мы планируем использовать оборудование Hewlett-Packard, мы можем воспользоваться программой HPSizer, бесплатно ее скачать из интернета, и в зависимости от того, какую мы используем машину, виртуальные либо физические сценариев использования, там такой достаточно подробный wizard, next, 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 отвечая на вопросы, мы получим, какое оборудование HP и там как может быть использовано. Но в чем на самом деле проблема? Проблема состоит в том, что мы всегда стоим перед двумя дилеммами. Первое, мы можем постараться заложить побольше, и при этом, ну, некоторую избыточность заложить в вычислительные мощности, и при этом потерять, в общем, ну, рискуем потратить больше. Либо, с другой стороны, если мы решим сэкономить, то может оказаться, что те вычислительные задачи, которые перед нами стоят, у нас ферма не справляется. Вот один умный человек мне всегда говорил, что, ты знаешь, потом никто не вспомнит, что ты сэкономил 5 рублей, а вот если будет работать медленно, то тогда тебя накажут. Вот В нашем случае, в случае с нашей архитектурой, достоинством ее является то, что вы всегда можете добавить вычислительную мощность в эту ферму при правильном ее планировании, то есть добавить физических или виртуальных серверов в процессе уже эксплуатации. И таким образом вот эти узкие места расширять. Потому что в конечном итоге, когда у нас есть большие вычислительные нагрузки, нам, конечно, необходимо по факту добавлять просто вычислительные мощности, ну, компьютеры, фактически, сервера. Поэтому что мы можем сделать? Мы можем смоделировать, например, HP-сайзером, примерно рассчитать, какое оборудование, планировать, протестировать производительность. Как мы тестируем производительность? При помощи Visual Studio 2010 лот центр, мы можем выполнить это нагрузочное тестирование, определить необходимое производительность. Если при внедрении мы видим на мониторинге, что у нас что-то не справляется, расшиваем эти узкие места после анализа, добавляем серверов. Какая помощь, кто может вам помочь в этом? Помочь вам в этом процессе может технологический центр Microsoft. Что это такое? Вообще это международная организация, которая... Их более 20 по всему миру, есть в том числе и в Москве, единственный в Восточной Европе технологический центр. Это не только Microsoft, это Microsoft с партнерами. И смысл этого центра, мы фокусируемся на проблемах заказчика, и мы склонны в них разбираться. То есть, если у вас какой-то крупный проект, мы вам готовы в этом помогать. Что мы для этого можем сделать? Проводим три типа мероприятий для вас. Первое, такие брифинговые мероприятия, повествовательные, когда мы рассказываем об архитектуре решения. Это, может быть, не нужно вам, это нужно вашим бизнес-пользователям. Для вас могут быть полезны сессии по выработке архитектуры. Это история, когда у вас уже есть какая-то конкретная задача, вы понимаете, как работает эта система, ее возможности, но вам, например, нужен quality assurance, да, какой-то совет, нет ли какой-то проблемы потенциальной в вашей архитектуре. Результатом этого мероприятия является появление у вас видения того, как эта архитектура будет работать. Мы, конечно, не напишем технический дизайн системы, но концепцию мы должны построить. И третье, проверка, если мы построили какую-то архитектуру, у нас могут остаться некие места, которые, ну, фактически это называется рисками, да, это риски проекта, то есть полетит, не полетит. Поэтому у нас совместно с партнерами, партнеры нам предоставляют оборудование, мы можем собрать на базе этого оборудования некий тестовый центр, провести, например, нагрузочное тестирование, решить вопросы интеграции с чем-то и так далее. Как получить доступ к этому мероприятию? Обратитесь к вашему аккаунт-менеджеру Microsoft, либо партнерам технологического центра, и мы будем рады вам помочь. Теперь, что же, в общем-то, после того, как мы все это определили, что же, в общем-то, пользователи ждут от нас, и что значит вообще быстрая работа, надежная работа? То есть, где-то вообще понятие достаточно тонкое. То есть есть, с одной стороны, субъективное время ожидания пользователя. Я нажал на страничку, и за сколько вернулся мне результат. Ну, все слышали истории о том, там, как десятые секунды влияют на объемы продаж и так далее. Но есть еще один следующий параметр. Один пользователь, а когда их становится 100? То есть моя система может работать очень быстро, но если она всех пользователей выстроит там в одну очередь и будет пропускать через узкоугольную ШКО, то понятно, что это может быть проблемой. Ну и следующий вопрос, это как система масштабируется при увеличении объема данных. То есть если у нас объем данных растет в там, 10 раз, снизится ли в 10 раз скорость работы нашей системы? Вот для нас существенно следующее. Из чего складывается, по большому счету, время, которое субъективно пользователь ждет ответа реакции системы? Если мы говорим о простом сценарии, когда это работа с веб-интерфейсом, это первое. Скорость, ну, просто скорость создания системы ответа. Она зависит от наличия вычислительной мощности, она зависит от того, насколько удачно у нас это все настроено. Но кроме этого, она также зависит от скорости передачи данных пользователю, и она зависит от того, насколько у пользователя это все отобразится. Очень часто бывает, что скорость отображения тяжелого интерфейса на клиенте сопоставима, либо превосходит скорость создания страницы на сервере. Что сделано в SharePoint 2010 по сравнению с 2007? Во-первых, изменен лейаут страниц, то есть страницы теперь начинают отображаться по мере загрузки данных. Не после того, как они получили последний там /HTML, а как только по мере загрузки данных страницы начинают строиться. Кроме этого, часть интерфейса реализована на Silverlight, что существенным образом повышает выразительные возможности и снижает нагрузку. Вот этот наш богатый с выразительными возможностями компоненты пользовательского интерфейса и наличие клиентских объектных моделей делает это очень эффективным использование. И существенно улучшена возможность использования для сценариев удаленной работы. Значит, вот об этом я хотел дальше остановиться подробнее. То есть типовой сценарий в крупном проекте, когда у нас все находится не на одной фирме, а когда у нас некий распределенный сценарий. У нас есть пользователи, которые работают рядом, есть пользователи, которые работают далеко. И с этим связаны просто задержки по локальной сети. Вот как и что у нас появилось для решения этих проблем, я хотел бы рассказать дальше. Значит, как работало сохранение файлов в 2007 сервере? Я нажимал на кнопку «Сохранить», и по WebDAO мой текст передавался, у меня висел диалог, сейвинг, и, в общем, можно было сходить покурить. Иногда, если это было далеко, и у меня был очень такой плохой канал. Сейчас не так. Потому что создан специальный протокол, который называется Cobalt. Но смысл его в том, что загрузка производится только в фоновом режиме. И второе, загрузка производится инкрементально. Это значит, что если вы подправили букву А в Word-файле 3 мегабайт, будет назад пойдет не 3 мегабайта, а только разница. Таким образом, это существенно может снизить нагрузку на ваши каналы связи. Да. Я как раз вот хотел на ваш вопрос ответить, что вот эта эффективность достигается, когда вы используете SharePoint 2010 и Office 2010. Если вы будете использовать SharePoint 2010 со старыми клиентами, он будет работать по WebDAV. И аналогично наоборот. Что дают эти протоколы? Потому что кроме Кобальта появился еще и так называемый ODC, что называется Office Data Cache. Да, что это значит? Это фактически система, которая позволяет работать с файлами офлайн. То есть, даже если у меня нету, например, связи с офисом, я все равно смогу открыть мой документ SharePoint. Как это работает? Между толстым клиентом офиса и процессом передачи этих данных по сети существует Office Data Cache. Это специальное приложение, оно доступно нам, как оно называется, Windows Uploader и находится в Tray. И фактически я там могу посмотреть даже, какие файлы я загружал. Оно поддерживает определенный объем данных в кэше. Поэтому, когда я в приложении нажимаю кнопку «Сохранить», оно сначала сохраняется в кэш, и после этого отправляется инкрементально на сервер. Значит, если у меня вдруг по каким-то причинам канал недоступен, я все равно могу открыть файл из кэша. То есть даже если мой сервер недоступен, а я хочу открыть этот файл, он мне будет доступен, я смогу это сделать. Если вы сохранили файл, а канал недоступен, он сохранится в кэш и будет загружен, когда канал, ну, поднимется, да, автоматически. Если за это время у вас что-то изменилось на стороне сервера, произойдет конфликт, и частью этой технологии является система разрешения конфликтов. То есть в простом случае он может разрешиться автоматически. В сложном вам выдадут документ до, документ после и попросят принять решение вручную, что является важнее. Таким образом, по снижению времени ожидания, сохранение файлов без задержек – это хорошо. Experience пользователя при нажатии на сейв такой же, как у локального диска, передаются только изменения экономленной сети и… Я не стал об этом останавливаться из-за недостатка времени, но появилась возможность использовать репликацию SQL сервера, там, например, Transaction Log Shipping, для того, чтобы публиковать информацию в удаленные фермы. Но это, как правило, read-only сценарий, который реально может быть использован, например, для нагруженных публичных веб-приложений. То есть, когда у нас внутри сидит некая редакция, которая набивает содержимое, и репликациями transaction log SQL сервера мы время от времени эти данные передаем на нашу хостинговую площадку, куда публично пользователи приходят. Так. Значит, по масштабируемости с точки зрения вычислительных возможностей я рассказал. По масштабируемости с точки зрения задержек канала я рассказал. Теперь я хочу остановиться на работе с большими объемами данных. То есть, когда система начинает становиться бизнес-критичной, а сейчас мы говорим, что SharePoint 2010 может являться полноценной, неполноценной, а это следующий уровень, переход на следующий уровень, миграция файловых помоек, да, как их сейчас называют, в SharePoint. То есть мы получаем, мигрировав свои файлы, мы получаем автоматически возможность работать с версионностью и так далее. Все понятно. Права доступа, классификатор, весь богатый арсенал SharePoint. Но в чем здесь проблема? Проблема в том, что часто неэффективно хранить эти двоичные данные в базе данных SQL Server. Да? И в таких сценариях, как правило, объем собственно бинарников превышает 80%, по которым оперативные запросы не производятся, потому что выборки выполняются по метаданным. Ну и, соответственно, является неэффективным это хранение. То есть как сейчас строится работа? По умолчанию данные хранятся в SQL сервере в контентной базе данных, но если мы включаем RBS провайдер, то мы можем вынести вот эти двоичные данные, только двоичные данные, вне файловой системы. Что это значит? Это значит, что SharePoint вынесет бинарники из базы, а в базе останутся только метаданные, по которым выполняются оперативные запросы, и ваш объем базы данных SQL уменьшится насколько? Ну, да, в зависимости от вашего сценария. Это никак не влияет на все ограничения. То есть вот это все работает над SharePoint. Это работает на уровне провайдера базы данных. Это хранилище двоичных данных, оно полностью поддерживается средствами провайдера, и SharePoint даже не знает, ему нет, он не представляет себе фронтенд, где хранятся его данные. Это полностью управляемая внутренняя история. Поэтому любые ограничения, если таковые существовали, там, скажем, 2 гигабайта на файл и так далее, то они будут оставаться. В этом смысле они полностью поддерживаются. Ну, в 2010-м это 2 гигабайта. Да. Значит, где я могу хранить дальше мои двоичные данные? Первое. Microsoft предлагает провайдер бесплатный, который называется FileStream, SQL Server, может быть, многие знают. И он позволяет нам, хочется на два экрана так сказать. И он позволяет нам хранить данные на файловой системе, которая подключена как локальный диск к SQL-серверу. Ну, это, понятно, ограниченное решение, особенно в enterprise сценариях, тем более, ну, потому что мы не можем, оно затруднительно масштабируется. Это поддерживает кластер SQL сервера, но, например, не поддерживает зеркалирование базы данных. Поэтому Microsoft использует решение партнеров. Такие, если у вас есть хранилище NetApp, EMC, HP и других. NetApp и EMC реализовали собственные провайдеры базы данных. Это значит, что когда будет сохраняться бинарник, он сохранится не в SQL, а сохранится через провайдер непосредственно в ваше хранилище. А провайдер этот реализует поставщик базы данных. Поэтому они сделали сохранение этих двоичных данных очень эффективным. Они хранятся в их внутреннем формате, формате, который поддерживает вот это железохранилище. И мы тестировали провайдеры EMC и NetApp, и, в общем, получили очень неплохие результаты. А вот есть еще возможность использовать партнерские решения, например, компания AviPoint, которая, кстати, у них есть тоже бесплатный провайдер, DocAVE называется. Он позволяет хранить данные не только на хранилищах, не только вот именно в хранилище физическом, но, например, на файловой папке. Да? То есть мы можем хранить данные, если у нас нет хранилища в файловой папке. Или, что еще интересней, мы можем хранить данные в Windows Azure. Вау. Да, что это значит? Вот Windows Azure, я так понимаю, что передо мной здесь как раз был доклад о том, что такое Windows Azure. Но смысл в том, что это платформа Microsoft для облачных вычислений. Она включает в себя серверы приложений и так далее, и так далее, и так далее. Очень много всего и сервера подключения к базам данных, но нас сейчас интересует только маленький кусочек. Нас интересует только хранилище блобов Windows Azure. Там есть два блоба, два типа блобов. Блочные и страничные. 200 гигабайт на один файл блочные блобы. И страничные блобы, они оптимизированы для случайного чтения. То есть, что мы можем сделать? Мы можем, не приобретая хранилище, да, и заказать сервис Windows Azure, используя провайдер, например, AviPoint, выгрузить данные в Azure и, выполняя запросы по своей локальной оперативной базе данных, я получу очень интересный результат. И блочные блобы прекрасно подходят для видео. Я хочу вот это вам продемонстрировать, как это может работать. Итак, у меня есть архив видеоинформации, который состоит из там неких видеороликов, которые сгруппированы по названиям, по типам роликов и так далее. Там у них есть аннотации и так далее. Часть этих роликов находится в оперативном доступе, часть этих роликов находится в архиве, но важно, что мы можем использовать данные этих роликов для нашего. Из большого объема этих роликов мы можем выбирать необходимые данные. Вот сейчас видеоролики из этого архива хранятся в Windows Azure. Как это работает? У нас установлен провайдер компании AviPoint, который позволяет, ну, здесь сейчас мы смотрим менеджмент, да, который позволяет нам создать на ферме SharePoint два диска. Один это диск физический для кеширования, а второй диск, он подключен в Windows Azure. Я, как только сохраняю файл, он сначала попадает у меня, видеоролик мой, он сначала попадает во временное хранилище и потом передается в Windows Azure. После того, как файл попал в Azure, я обращаюсь за видеороликом, он у меня из Azure выкачивается, и через провайдера я передаю его назад. Где хранятся эти файлы? Вот у меня страничка Windows Azure, я ее завел, как сотрудник Microsoft могу это сделать для тестовых целей. И у меня здесь заведен только файловый сервис. Я получил ключи для доступа к этому сервису. Я получил URL этого сервиса, успев захватить модное слово RBS. Я могу подключиться через Visual Studio к хранилищу Windows Azure к моему и посмотреть, как эти файлы хранятся. Давайте посмотрим. Да? То есть, вот провайдер нам создает данные. Это фактически папки, и в архиве хранятся вот эти вот файлы. Да? При этом я могу ограничить объем файла, то есть сказать, что маленькие файлы не надо передавать в Azure, а передавать только большие. Ну, например, если я хочу заменить видеоролик на первой странице, чтобы меня ни в чем не это самое, не упрекнули, я хочу показать предварительно, как все это выглядит в базе данных. Итак, в базе данных, как вы знаете, физические файлы хранятся в табличке All Doc Streams. Да? Здесь есть столбцы, и вот в этом WarBinary столбце контент хранятся физически наши файлы. То есть, если я сделаю запрос, выберу там сколько-то файлов из All Doc Streams, то мы увидим, что у нас есть файлы, у которых контент хранится в базе, а есть некоторые файлы, у которых контент в базе не хранится, там значение null, а есть только RBS ID. Вот это тот самый идентификатор, по которому провайдер лезет во внешнее хранилище и извлекает файлы. Если я заменяю файл, сейчас я хочу загрузить новый мультимедиа документ, говорю, что я хочу его записать в библиотеку видео, выбираю видеофайл, нажимаю сохранить. Не успел сделать. Вот смотрите, количество файлов. 11 файлов, у которых RBS ID не пустой. После того, как этот файл загружается, это видеофайл, сохранить. У меня файл поменялся. Раньше у нас там был бодрый дяденька-лидер, за которым все шли, а сейчас товарищ, который рассказывает нам сказки. Но у нас должно измениться и количество файлов в RBS провайдере. Должно их стать 12. Да! Этот файл теперь хранится в Azure. Вот. Таким образом, где-то тут стало на один файл больше. Да? То есть он физически хранится на сервере Microsoft. Мы за него не платим, мы не купили хранилище, и все эти файлы улетели куда-то в облако и доступны нам из разных концов света, потому что еще, возможно, и различные системы. Я сейчас чуть отвечу. Так, мне просто уже говорят, что у нас. Конечно, скорость будет ограничиваться вашими внешними каналами, но может так случиться, что все равно вы используете какую-нибудь внешнюю ферму, и передача данных затруднена, все равно так или иначе эти данные идут через тот же самый канал. Это первая часть. Вторая часть, Windows Azure поддерживает так называемый Content Delivery Network. То есть это возможность перенести содержимое поближе к вам для того, чтобы снизить вот тот самый задержку при передаче данных. Но это к чуть-чуть отдельная история. Последнее, на чем я хотел бы остановиться, это возможности ограничения нагрузки. Часто бывает так, что у нас в SharePoint списке хранится миллион документов, пользователь начинает по ним ходить, и в результате вроде как мы должны сделать выборки из миллиона документов. Раньше в SharePoint 2007 была даже такая история, что ограничение на выборку в 2000 элементов. Кто об этом, кстати, слышал, что есть такое ограничение? Вот. Теперь такого нет. Потому что если даже в вашем списке хранится миллион документов, даже если у вас хранится миллион документов, то вы все равно сможете выбрать достаточно быстро и оперативно данные из этого списка. Вот в этом списке сейчас более миллиона документов. Не, ну на самом деле это, я думаю, что это просто какие-то вопросы кеширования, да, на стороне браузера. Ну, да. То есть вот я сейчас делаю выборки по миллиону документов. Да, давайте я, чтобы меня тоже не обвиняли, покажу, что здесь действительно миллион документов. Войду в качестве системного администратора. Зайду в параметры библиотеки документов. Да? Миллион, даже 51 тысяча. Вот меня говорят о том, что ограничение на количество представлений списка 2000 элементов. Но мне не нужен миллион в моей выборке. Мне выдается ограничение, выдаются первые 2000, а дальше предлагают воспользоваться фильтрами. И это количество я могу установить для каждого веб-приложения, отдельно для администратора и отдельно для прочих смертных. Значит, есть специальная вкладочка «Регулирование ресурсов». И здесь я могу задать для каждого приложения индивидуально вот эти пороговые значения. Таким образом, вот этими лишними выборками я не буду перегружать ни SQL сервер, ни сервер приложений. Так. Учиться не забываем. Бесплатное предложение на обучение у нас также присутствует. Пожалуйста, оцените мой доклад. Его. Это очень важно и мне, и всем нам. Вопросы, пожалуйста.
Один вопрос. Вы показали список на миллион. Как он будет работать, если переключиться в режим совместимости, или как это называется, Access View? То есть сеточка.
Даташит?
Спасибо.
Я, ну, с точки зрения выборок, да, с точки зрения выборок, механизм тот же самый. За behind, да, вот за этим инструментом будет тот же самый тротлинг. Поэтому технически разницы не будет. Но вообще давайте попробуем.
Извините, перебью вас. В 2007 в стандартной выборке выбиралось. Там топ-100, например, задается настройками. В случае, если это DataSheet View, то выбиралось все число элементов. Там нельзя было ограничить в стандартном списке.
Вот в данном случае, смотрите, в данном случае вот это ограничение, там топ, да, оно действует все-таки на... уже потом оно применяется при XSLT. То есть это ограничение не на уровне выборки данных SQL Server. То есть record set все равно вернет... много записей. А вот что такое? Давайте проверим. Если нет других вопросов. Нет других вопросов? Да, я слушаю. Я просто буду пока проверять.
Изменилось что-нибудь с точки зрения архитектуры хранения, ну, контента? То есть вот в 2007, насколько я помню, чтобы если есть две базы данных, подключенных к ферме, вот, невозможно было указать ту ту базу данных, в которой создается сайт-коллекция. И была такая фича даже, что просто гасили ненужные базы данных, вот, и тогда создавалась той, которую, единственная, в которой вы хотели. Что-нибудь изменилось в этом вопросе? И второй вопрос, если можно. Насколько я помню, в 2007 SharePoint хранение версий производилось, ну, целыми файлами. То есть, если у вас есть две версии, вы получаете там 2 гигабайта, если файл равен гигабайту. Что-нибудь сменилось в 2010 или нет?
Значит, что касается... Первый вопрос был относительно... Так, все-таки нельзя делать две вещи одновременно. Нужно еще раз повторите, пожалуйста.
Значит, первый вопрос в следующем. Две базы данных, и нельзя сказать, в которой сайт.
Да, делали, переводили в read-only и потом создавали. Значит, вы можете при создании указать базу данных.
Сейчас можно.
Да. Значит, следующий вопрос касался чего там, репликации?
Хранение файлов, версии файлов. То есть раньше это было, что вы байт изменили в документе и
то же самое.
Его сохранили и получили два файла. Ну,
Два файла. Что касается версий, то же самое.
То есть и инкрементов и дельт нету, да?
Вот то, что я говорил, инкрементальность, это при репликации. То есть не репликация, а при сохранении. То есть это то, что по сети передается. С точки зрения хранения, это действительно будет полноценный двоичный файл. Но вы можете использовать сервис, если у вас RBS, и данные хранятся на хранилище каком-нибудь, NetApp, например, то там можно использовать средства дедубликации хранилища для того, чтобы это убрать.